С новостями дня вас знакомит Анна Колчина. Вы слушаете информационную программу «Свобода в 9». Главная тема сегодня. Исполняется ровно 70 лет с начала массовых расстрелов на Бутовском полигоне под Москвой, одному из самых страшных эпизодов начала сталинских репрессий. Боевые учения в Центризбиркоме, выдуманные политические партии, игрушечный избирательный участок и остающийся открытым вопрос, осталась ли в России настоящая, а не смоделированная демократия. Сегодня 80-я годовщина со дня рождения знаменитого российского медика, профессора-офтальмолога Святослава Федорова. Москва подтвердила статус одной из самых дорогих столиц мира, на этот раз в сфере туризма. Вот такие темы, а также спорт, новости Москвы и Петербурга, столичная афиша и многое другое. Следующие 50 минут. Сегодня в Москве, в Бутово, завершается двухнедельный крестный ход, начавшийся на Соловках и приуроченный к 70-летию начала одного из самых страшных эпизодов российской истории – массовых сталинских репрессий. 12-метровый поклонный крест доставили из Соловецкого монастыря в Москву по воде и вчера установили на Бутовском полигоне, где 70 лет назад, 8 августа 1937 года, начались первые расстрелы в рамках операции НКВД СССР по репрессированию всех бывших кулаков, активных антисоветских элементов и уголовников. Погибли десятки тысяч человек самых разных возрастов, профессий и убеждений. Примечательно, что официальные российские власти никак не проявили своего внимания к этому событию, если не считать сюжетов по центральным телеканалам, в которых по большей части рассказывалось о тонкостях изготовления креста и его символичности в эпоху необычайного возрождения России. В эти минуты в храме рядом с Бутовским полигоном проходит панихида, и сегодня же поклонный крест, связавший две трагических географических точки в истории репрессий, будет освящен настоятелем церкви, построенной также в память о репрессированных. На месте события находится наш корреспондент Вера Володина. Доброе утро, Вера.
Доброе утро.
Расскажите, пожалуйста, да.
Может быть, слышен колокол, только-только начинается богослужение, оно начнется в храме, а затем уже молебен будет отслужен у креста. Он большой, он самый большой в России, но по сравнению с храмом он, конечно, кажется таким беззащитным. Его поставили вчера, и в основании его вот довелось пообщаться уже с представителями организации «Андреевский флаг», которая придумала и провела всю эту акцию. Камни, как оказалось, не только Соловков, но вот с храма, который недалеко здесь, на территории Бутова был. Это очень старый храм. Службу будет вести, уже началась божественная литургия, это в храме, а снаружи есть звук, и можно будет тоже слышать, да? Литургия. Алло.
Да-да, Вера, я вас слушаю.
Да, потом здесь отслужит панихиду, и все это совершит архиепископ Патрицкий Арсений, это викарий Святейшего Патриарха. А потом, как я уже говорила, будет молебен перед поклонным крестом. Он стоит, кстати, на месте бывшей комендатуры полигона, и сзади есть такое разрушенное здание, вот именно там работали те, кто расстреливали. Я немножечко пообщалась с паломниками, вы знаете, пытаясь угадать, кто из них может быть, является потомком тех, кто здесь расстрелян, в общем-то, все практически... Человек пять, наверное, все говорили, что нет, мои дед или бабушка не здесь, но они тоже погибли. Алло.
Скажите, пожалуйста, Вера, а много ли вообще человек вот в этот ранний довольно час пришли на эту панихиду сегодня?
Паломники идут непрерывно, они подходят к кресту, преклоняют здесь колени. А вот сказать, сколько человек внутри храма, я пока не могу, но туда тоже вот непрерывным потоком идут люди, очень много людей. Не могу сказать, сколько человек внутри. Все только начинается, я еще внутри храма не была.
Спасибо, Вера. Это была Вера Володина, которая находится сейчас в Бутово на расстрельном полигоне, где сегодня завершаются траурные мероприятия памяти жертв сталинских репрессий. Настоятель Бутовского храма святых новомучеников и исповедников российских, протоиерей Кирилл Каледа. Его дедушка по материнской линии, Владимир Амбарцумов, был священником, и его расстреляли именно здесь, на Бутовском полигоне, 5 ноября 1937 года. Об обстоятельствах его смерти, которые были строго засекречены, родственники узнали лишь 52 года спустя. По тому же делу был расстрелян художник Владимир Комаровский и счетовод Сергей Ильин. По словам Кирилла Каледы, все они стойко и достойно перенесли арест, издевательства, допросы и ни одним словом не отреклись от веры. Вот что рассказал священник в интервью «Радио Свобода».
В 1937 году, в начале августа, практически по всей стране начались массовые аресты и расстрелы в связи с провозглашенной руководством страны кампанией по борьбе с врагами народа. Эта кампания унесла тысячи и тысячи жизней разных людей. Это и самые простые крестьяне рабочие, это и талантливые художники, ученые, интеллигенты, это военные люди. Среди пострадавших в 1937 году большое число людей верующих, тех, кто пострадал за веру православную, за веру Христову. 70 лет тому назад расстрелы начались на полигоне в Бутове. Только за период с августа 1937 по октябрь 1938 года здесь, на полигоне, было расстреляно 20 760 человек. Около 1000 пострадали за веру Христову. И к настоящему времени 323 из них причислены к лику святых. Святейший патриарх Алексей, который ежегодно совершает на Бутовском полигоне божественную литургию под открытым небом, назвал это место русской Голгофой. В память об этом печальном юбилее святейший патриарх Алексей благословил совершить крестный ход Соловков на Бутовский полигон. Он благословил перенести большой поклонный крест, который изготовлен на Словецких островах, в Словецком Ставропигиальном монастыре, на Бутовский полигон, с тем, чтобы показать ту глубокую духовную связь, которая существует между этими двумя русскими Голгофами. По благословению Святейшего крест был перенесен по водам. Он прошел по тем водным системам, которые были сотворены руками, трудом и жизнью сотен тысяч, а, наверное, даже миллионов заключенных, многие из которых пострадали. И этот крест впитал в себя память об этих людях. И вчера днем этот крест был воздвигнут на Бутовском полигоне. Сегодня перед этим крестом впервые будет совершено заупокойное богослужение. Во время этого богослужения будут молиться и о тех, кто пострадал на Бутовском полигоне, и о всех тех, кто пострадал в иных, очень многих местах, которые мы сейчас знаем и которые мы не знаем и, может быть, даже никогда не узнаем, в местах, которые разбросаны по всему лицу нашей страны. Для нас, людей, которые вошли в 21 век, необходимо сохранение памяти о тех людях, которые пострадали в прошлом 20 веке. И это нужно не только для того, чтобы наши взоры были обращены в прошлое, но это нужно именно для нас. Потому что многие из них, несмотря на те страшные условия, в которых они оказались, сумели сохранить образ и подобие Божие. Они показали нам пример того, как надо себя вести в различных испытаниях. И в этих рвах, которые сейчас они лежат, они нередко лежат с теми людьми, которые сами принимали участие в их расстрелах, а затем были расстреляны несколько лет позже. И, несомненно, нам необходимо осознать этот факт, эти события, потому что единые рвы приняли этих людей. И сейчас, когда наше общество очень разделено на разные группы, когда очень часто между людьми нет понимания, взаимопонимания, надо допомнить об этом страшном уроке, который принесла нам наша история, с тем, чтобы постараться найти пути к примирению, пути к согласию. И, помянуя подвиг новомучеников и исповедников российских, приложить все усилия для духовного роста нашего народа.
Говорил настоятель Бутовского храма святых новомучеников и исповедников российских Кирилл Каледа. Напомню, здесь сегодня завершаются траурные мероприятия, посвященные 70-й годовщине начала массовых сталинских расстрелов в СССР. Говорит Радио Свобода. В Москве 9 часов 15 минут. В эфире информационная программа «Свобода в 9». Главные новости к этому часу таковы.
Радио Свобода. Новости.
В Грозном в ночь на среду убиты двое военнослужащих внутренних войск. В Нигере освобождены 6 российских рабочих, похищенных более 2 месяцев назад. В православных храмах Москвы сегодня отслужат панихиды по жертвам сталинских репрессий. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе выразила крайнюю обеспокоенность воздушным обстрелом грузинского села. Таковы главные новости к этому часу. Следующая сводка через 15 минут. «Детектор лжи» Кена Адлера, «Джинсовый миф», беседа Владимира Баринова с Джеймсом Салливаном, автором книги об истории джинсов, кинообозрение с Андреем Загданским, фильм Джона Далла «Ты меня убиваешь», интервью с нью-йоркским фотографом Львом Поляковым. Эти и другие сюжеты сегодня в 2 часа дня на волнах «Радио Свобода» в американском часе «Поверх барьеров» с Александром Геннисом. Не пропустите! А сейчас в эфире «Свобода в 9». Знакомим вас с главными темами свежих российских газет. Сегодня утром их читала Валерия Шабаева. Доброе утро, Валерия.
Доброе утро, Марк.
В Грузии обнародованы первые данные расследования, проведенного после того, как на территорию страны была сброшена управляемая ракета. Как утверждает Тбилиси, ее выпустил российский самолет, нарушивший воздушное пространство страны. Называется также точный тип ракеты. А Москва сделала несколько заявлений, намекнув на то, что Грузия могла сама инсценировать этот инцидент. Новый российско-грузинский конфликт, насколько я вижу, сегодня комментируют практически все центральные издания. Итак,
совершенно
какие
верно.
Версии случившегося выдвигают журналисты?
Ну, во-первых, вот я как-то сразу отвечу на ваши слова о том, что Москва сделала заявление о том, что это могла быть инсценировка со стороны Грузии. Это вот не только Москва такое заявление сделала, это также говорит бывшая глава МИД Грузии Саламы Зурабишвили. Не исключено, что бомбардировка территории вблизи села Цитлубани была спектаклем, поставленным министром внутренних дел Иваном Мирабишвили. Ну, а теперь о том, что пишут российские газеты. Значит, о том пишут, как Михаил Саакашвили комментировал события, прибыв на место происшествия вместе с послами стран-членов Евросоюза, он призвал их дать надлежащую оценку факту нарушения воздушного пространства со стороны России. И после этого политики Грузии открыто заговорили о новой агрессии со стороны России. Помнив о том, что российские самолеты уже бомбили Панкисское ущелье Грузии в 2002 году, а в марте Кадорское ущелье. Об этом также напоминает московский комсомолец, о том, что уже разговоров было много о разных бомбардировках. Ну и последний инцидент, по мнению московского комсомольца, это очевидная пристрелка либо грузинских ВВС по Южной Осетии, либо российских по Грузии. МК, цитирую, продолжаю. Не секрет, что у российских военных давно чешутся руки поставить на место взорвавшегося Саакашвили. В случае, если он все же начнет войну в Южной Осетии, российским ВВС, возможно, будет дан на это карт-бланш. Однако Грузия сейчас как никогда выгодно предстать перед мировым сообществом в виде хрупкой жертвы российских империалистов. Последние действия Тбилиси в зонах конфликтов вызывают все большее раздражение Запада, и даже генсек ООН недавно настоятельно рекомендовал Саакашвили убрать лагерь грузинских «патриотов» в кавычках подальше от границы с Абхазией. Это была цитата из московского комсомольца. Эту тему развивают и представители Южной Осетии. Речь идет с их точки зрения о том, что уже 190 незаконных вылетов с грузинской стороны произошло только за этот год. И история с ракетой у Цитлубани – провокация с тем, чтобы представить Россию агрессором. Президент Южной Осетии уже в связи с этим объявил, что будет просить у России обеспечить российских миротворцев системами ПВО. Ну, то есть, в общем, короче говоря, ситуация развивается, и известия утверждают, что она вскоре будет выяснена, потому что, ну, все объективные данные будут предъявлены. В конце концов, есть зафиксированные вот эти вот записи радарных установок, не только российских, грузинских, но также турецких. Есть спутниковые данные.
Спасибо, Валерий. Одна из главных тем сегодняшних российских газет – инцидент в грузинском селе, в котором Тбилиси обвиняют Москву. Самое интересное в сегодняшней прессе обсуждаем с Валерией Шабаевой. Вы слушаете «Свободу в 9». Со мной в студии обозреватель «Радио Свобода» Наталья Федотова. А значит, время для последних спортивных новостей. Доброе утро, Наталья.
Доброе утро, Марк. Ну, начну с футбола. Во вторник в четырех парах состоялись ответные матчи второго отборочного раунда футбольной лиги чемпионов, в результате которых в третий раунд вышли финские Тампере, шотландская Глазго Рейнджерс, Динамо Загреб и датский Копенгаген. Еще в 10 парах ответные матчи пройдут сегодня. 6 россиянок играли вчера на женском турнире в Лос-Анджелесе, на женском теннисном турнире. В первом круге Ярослава Шведова уступила китаянке Шуай Пэнь, Анастасия Родионова итальянке Марио Сантанджело, а Елена Дементьева выиграла у своей соотечественницы Екатерины Макаровой. Во втором круге Динара Сафина проиграла украинке Екатерине Бондаренко, а Мария Кириленко была сильнее француженки Марион Бартали. И в Монреале на мужском турнире серии «Мастерс» в первом круге россиянин Марат Сафин встречался со шведом Робином Сёдерлингом. И в первом же сете при счете 2-1 в свою пользу швед получил травму и вынужден был отказаться от продолжения матча.
Ну и нельзя, я думаю, не сказать о том, что сегодня ровно один год до старта Олимпийских игр в Пекине. Накануне, насколько мне известно, в американский конгресс поступил законопроект о бойкоте игр в Китае по подобию того, как это было с Олимпиадой в Москве 80-го года. В чем претензии конгрессменов и насколько реален бойкот, ну, со спортивной, с точки зрения спортивных законов, если можно так сказать?
Отмечу, что как республиканцы, так и демократы обвиняют китайские власти в нарушениях прав человека в самой стране, то есть Китае, а также поддержки антидемократических режимов в Дарфуре, Судан, Бирме и Северной Корее. Ну, об этом мы недавно подробно говорили в нашей спортивной программе «Прессинг» с Робертом Воскричаном. Там он даже назвал Олимпиаду в Пекине Олимпиадой геноцида, так ее называют сейчас некоторые источники. Вот. Ну, а то, что угроза это реальная, это вряд ли. После бойкота игр в Москве и в Лос-Анджелесе в Олимпийскую хартию были внесены изменения о том, что любая страна, которая объявит бойкот в будущем, будет исключена из Олимпийской движения.
Наталья, ну я знаю, что вы сами недавно были в Китае. Расскажите, как со стороны выглядит подготовка Олимпиады?
Знаете, Марк, я хочу сказать, что мне немножко не повезло. Дело в том, что в Пекине сначала очень быстро строились объекты. Я думала, что, приехав за год до Олимпиады, что-то увижу уже готовое. Но сейчас там все приостановлено. Подобраться к Национальному Олимпийскому парку, где все объекты практически сейчас нереально. Единственное, что можно внимательно рассмотреть основную арену, это гнездо птицы, где будет проходить церемония открытия. Но и там до конца строительства еще далеко. Но я отмечу, что остались все-таки две главные проблемы. Это с транспортом и языковой барьер. Надеюсь, через год все-таки они будут решены.
Спасибо, Наталья. О спорте сегодня говорим с нашим обозревателем Натальей Федотовой. Это «Свобода в 9». В Центральной избирательной комиссии России во вторник сыграли выборы. В игре, имитировавшей выборы в Госдуму, участвовали выдуманные политические партии, а на игрушечном избирательном участке работали настоящие сотрудники избиркома. На базе этой игры будет сделан обучающий видеоролик, который распространят по регионам России. Политолог Владимир Прибыловский считает, что акция ЦИКа – это скорее некое моделирование демократии в России. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Холл Центра избиркома в Москве на целый день превратился в избирательный участок номер 745 участковой избирательной комиссии. Организаторы этой игры постарались сделать его абсолютно идеальным. На входе поставили двух милиционеров в парадной форме. Рядом установили стенды с информацией о партиях и сведения о доходах кандидатов. К примеру, некто Константин Петров, по задумке сотрудников ЦИК, работает в Роснефти, за год получил 210 136 рублей дохода и владеет квартирой в Москве общей площадью 210 квадратных метров. В самом участке расставили столы для наблюдателей и работников избиркома, две кабины для голосования, в том числе кабину для инвалидов-колясочников, урну для бюллетеней. Открыли кафе для гостей и избирателей. Голосовать избирателям всего в их роли оказалось 104 человека сотрудника Центра избиркома. На выборах 7 августа предлагали за игрушечные партии. Правда, стало известно, что накануне в ЦИК прошла жеребьевка, в которой принимали участие реальные политические силы. Из 16 участников жеребьевки 12 получили места в игрушечном списке партий. Сами партии распределили по географическому принципу. Таким образом, «Единая Россия» шла под именем Северо-Западной партии, «Справедливая Россия» – Средняя Западная партия, КПРФ – Дальневосточная, а ЛДПР – Северная Северно-Западная партия. Что примечательно, ни «Яблоко», ни СПС в эти списки так и не попали. Член Президиума Союза правых сил Борис Надеждин пришел посмотреть на игру ЦИК как сторонний наблюдатель. Принять участие в голосовании ему не позволили и выгнали из избирательного участка.
Бросается в глаза обилие лидеров самых разных партий и большое количество средств массовой информации, включая федеральные телеканалы. Из этих двух обстоятельств я могу сделать вывод, что, видимо, это очень важное мероприятие. Я думаю, полезно, чтобы широкая общественность, лидеры партии хотя бы поняли, как работает эта технология, как это все выглядит. Неплохо.
Удивляла присутствующих символика большинства партий. Вместо привычных медведей и яблок здесь появились баран, козел, лев, велосипедист, самолет и корабль. Само голосование началось ровно в 11 утра. Первым в нем принял участие глава Центризбиркома Владимир Чуров. Однако отдать свой голос ему так и не удалось.
Эта тренировка, она максимально приближена к реальности по технике и, конечно, очень далека от реальности по политическим результатам и по названиям партий, по числу участвующих партий и так далее.
Меня не допустили до голосования, потому что я забыл дома паспорт. У меня теперь две возможности. Съездить домой за паспортом, наверное, воспользуюсь этой возможностью, либо не исполнить свой гражданский долг. Комиссия поступила совершенно закономерно.
Весь игровой день сотрудники Центризбиркома отснимут на видеокамеру. Полученный материал станет базой для создания документального ролика, который в самом ближайшем времени распространят в региональных отделах Центризбиркома, говорит член ЦИК Геннадий Райков.
Мы не только в ЦИКе это работаем, мы снимаем все это на камеру, мы создадим учебный фильм, который немедленно в действиях разошлем всем избирательным комиссиям. И тогда все избирательные комиссии просмотрят, как должен работать участок.
А вы уверены, что здесь все пройдет гладко?
Ну, если что-то не пройдет гладко, мы подправим. Это же вполне естественно, может какая-то накладка быть, потому что здесь присутствуют и опытные члены участковой комиссии, вот две женщины, которые уже лет 20 работают в участковой комиссии.
Глава ЦИК так и не ответил журналистам, во сколько обошлась избиркому эта игра. Владимир Чуров лишь обмолвился, что только на новые стулья специально к этой сегодняшней игре в его ведомстве потратили 60 тысяч рублей. Политолог, глава Центра «Панорама» Владимир Прибыловский считает, что выборы, в которые сегодня играют в Центризбиркоме, это некое моделирование демократии и гласности в стране и, возможно, попытка привлечь к будущим выборам потенциальных избирателей.
Я думаю, что это игра в гласность и демократичность. После того, как выборы уничтожили, на самом деле, как класс, сделали из них полную фикцию, теперь пытаются их как-то украсить. В том числе, может быть, хотят все-таки повысить явку избирателей после того, как отменили обязательный нижний порог явки. Тем не менее, все-таки, если придет 10% или 15% избирателей, как-то это будет уж совсем неприлично. Разумность в том, что все-таки партии были названы нереальными именами, потому что, если назвать реальными, то тут надо еще какие-то, так сказать, дополнительные усилия прикладывать, ну или наоборот не прикладывать. Потому что, на самом деле, если не прикладывать, то одно из двух. Или все проголосуют за Единую Россию, поскольку они все-таки все работники ЦИКа. Или вдруг они возьмут и проголосуют в соответствии со своими там внутренними убеждениями, и получится, скажем, не совсем та картинка, которую они нарисовали уже заранее для декабря.
У журналистов был вопрос следующий к господину Чурову. Ну, почему там хотя бы какую-нибудь провокацию маленькую не придумать?
Ну, это же зависит от таланта режиссера. А, собственно, сейчас, когда выборы только по партийным спискам, уже как-то и черный пиар трудно применять. Нужно... Вообще сейчас самый главный компромат на участников избирательного процесса — это как депутаты от какой партии голосовали. Самое главное будет провокация — это собрать все существенные голосования «Единой России» и опубликовать их, положить в каждый дом. Все равно, может быть, избиратели после этого за «Единую Россию» не проголосуют. Как говорил Сталин, не важно, как голосуют, важно, кто считает.
Говорил политолог Владимир Прибыловский. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Свободу в 9». Возможные последствия продления президентских полномочий в России. Сегодня этой теме будет посвящена программа «Час прессы», которая выйдет в прямой эфир «Свободы» в 11 часов по московскому времени. В дискуссии участвует заместитель главного редактора электронной газеты «Избранная» Михаил Шевелев, член Союза писателей Москвы Илья Расулов и ректор Кавказского института средств массовой информации Александр Искандарян. А во второй половине нашей программы – 80-летие Святослава Федорова, самое интересное в мире науки – кофе на борьбе с забывчивостью, итоги Международного театрального фестиваля в Эдинбурге, новости Москвы и Санкт-Петербурга, и ищем ответ на вопрос, почему российская столица остается одним из самых дорогих городов для иностранных туристов.
Радио «Свобода», новости.
В Москве 9 часов 30 минут. Коротко о главных событиях к этому часу. В Грозном убиты двое военнослужащих внутренних войск. Как сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на МВД Чечни, они погибли в результате обстрела неизвестными батальона «Север» в ночь на среду. Ведутся поиски преступников. В Нигере освобождены 6 российских рабочих, похищенных более 2 месяцев назад. 4 мужчины, 2 женщины, как сообщается, целые и невредимы. В православных храмах Москвы сегодня будут отслужены панихиды по жертвам сталинских сталинских репрессий. 8 августа исполняется 70 лет с начала массовых расстрелов на Бутовском полигоне под Москвой. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе выразила крайнюю обеспокоенность воздушным обстрелом грузинского села Цилатубани, ответственность за который Тбилиси возлагает на Россию. Нынешний председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Испании Мигель Анхель Маратинос призвал стороны действовать сдержанно, пока идет расследование. Белоруссия обещает расплатиться за российский газ до 10 августа. Об этом заявили во вторник премьер-министр Белоруссии Сергей Сидорский и его первый заместитель Владимир Семашко. «Газпром» сообщил, что ждет завершения выплаты белорусской стороной задолженности. Американские власти расширили список белорусских чиновников, которым запрещен въезд в Соединенные Штаты. Теперь в список включены только высшие должностные лица белорусского государства, но и высокопоставленные офицеры МВД и КГБ. Вы слушали краткий выпуск новостей на волнах Радио Свобода.
Это «Свобода в 9». Сегодня исполняется 80 лет со дня рождения одного из самых известных российских медиков, профессора и хирурга-офтальмолога Святослава Федорова. Федоров стал первым человеком в СССР, осуществившим операцию по имплантации искусственного глазного хрусталика, вернув сотням людей возможность снова видеть окружающий мир. Святослав Федоров трагически погиб в июне 2000 года. Его вертолет разбился на подлете к Москве, когда хирург возвращался из рабочей поездки в Тамбов. В чем основные заслуги Святослава Федорова? Своим мнением в интервью «Радио Свобода» поделилась его ученица, доктор медицинских наук, врач-офтальмолог Светлана Анисимова.
Во-первых, в организации, конечно, передовой помощи населению России в области офтальмологии. Это, конечно, те вот 12 филиалов и тот институт появилось, конечно, новейшим и самым передовым достижением, и весь мир это признал. Потому что это то, что должно сделать каждый в своей области медицины, что касается и кардиологии, урологии и так далее. Вот этими филиалами охвачена практически вся Россия, и со всех точек России достижима вот самая современная офтальмологическая помощь людям.
Каковы его человеческие качества? Каким он вам запомнился?
Все, что мы делаем, это, конечно, благодаря Святославу Николаевичу. Мы всегда, в общем-то, 8 августа в эту дату, первый тост всегда за Святослава Федорова, неважно, это юбилейная дата, не юбилейная. Всегда с теплотой вспоминаем, потому что наша юность прошла очень плодотворно, очень весело, и все мы любили свой институт, это был наш второй дом. У меня в этот же день юбилей, но все равно я всегда первую, когда встаю в этот день, вспоминаю Святослава Николаевича.
Скажите, а в какие руки попал его институт?
Сейчас главой института является молодой директор и полный сил, в общем, способности, интеллекта, и все в его руках, все впереди. Во главе института 5 лет, наверное, это все-таки не срок, потому что пришлось многое сделать, многое освоить, и то работаешь в небольшой как бы больнице, где у тебя штат там человек 20-30, а то огромный институт, где штат 1500 сотрудников. Это разные вещи, и поэтому пока трудно судить, но я думаю, что все впереди.
Скажите, удалось сохранить все, что было сделано Святославом Федоровым?
Я думаю, абсолютно все работает как часы, и все, что было достигнуто, сделано, все работает, и все на благо нашей России.
Говорила ученица Святослава Федорова, офтальмолог Светлана Анисимова. Вспомнить, чем знаменит Святослав Федоров, наш корреспондент Оксана Загребнева попросила жителей Волгограда.
Святослав Федоров – это вообще знаменитый хирург, офтальмолог. Если я не ошибаюсь, по-моему, самые сложные операции на глазах проводил именно он. И, кажется, вот МНТК микрохирургии глаза, который появился в Волгограде, он появился именно благодаря Федорову. Я знаю, что он был депутатом Госдумы, по-моему, одних из первых созывов. Вообще, я помню его, такой ежик седой. Вот, по-моему, человек дела был. Мне кажется, он то, что говорил, по крайней мере, делал. Вот в его обещание верить хотелось. Мало того, что он был талантливым хирургом, он был еще хорошим организатором. Я знаю, что на его, по крайней мере, предприятиях, которые он организовывал, люди получали достойную зарплату. Вот это было одним из его таких жизненных принципов, что люди со своей работы должны, соответственно, получать.
Ну, это врач, по-моему, был, который вот на самолете разбился. Такой разносторонний был человек, в общем, во всех кругах известный. Насколько помню, он, по-моему, глаза лечил как-то, офтальмологом был и делал операцию. То есть это первый, по-моему, даже в мире, который сделал хрусталик вживляют куда в глаз. Потом политиком он был, даже, по-моему, баллотировался в президент, у него партия была. В МНТК вот это вот разрослось по всей стране тогда, и он как бы был тоже, как бы, можно сказать, одним из первых олигархов, да? Целая империя такая образовалась, а вроде бы и врач, вроде бы олигарх.
Ну, это хирург, глазной хирург. Ну, коней любил, конезавод у него, что еще? Ну, центр хирургии, микрохирургии, глаза.
Как политика, не помните его?
О, нет, как политика я почему-то его не помню.
Ну, это микрохирургия глаза, как знаменит чем. Замена хрусталиков. И вообще считаю, что он погоду сделал по лечению глаз. Ну, помню, что он и занимался общественной деятельностью. И политик он был хороший.
Ну, Федоров это наш глазной маг.
Вот так жители Волгограда отвечали на вопрос, чем знаменит Святослав Федоров. Оксана Загребнева для Радио Свобода, Волгоград.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
В эфире «Свобода в 9». Сенсорный орган в носу устанавливает различия между мужским и женским поведением. Кофе может замедлить снижение памяти у пожилых женщин. Астрономы наблюдают слияние 4 гигантских галактик в одну. И химия мозга играет ключевую роль в синдроме дефицита внимания и гиперактивности. В эфире «Радио Свобода. Новости науки» и Ольга Орлова.
Биологи Гарвардского университета обнаружили, что определять сексуальное поведение многих биологических видов может маленький сенсорный орган. Он был найден в носу у позвоночных животных и назван вомероназальным органом. Оказалось, что мутация одного гена в мозге может изменить поведение самок мышей, делая их похожими на самцов. Этот ген TRPC2 влияет на восприятие феромонов вомероназальным органом, который и играет ключевую роль в регуляции полового и материнского поведения. Без этого гена самки мышей в процессе ухаживания вели себя с самцами, подобно самцам, а после рождения детенышей довольно быстро их покидали. Некоторые исследователи считают, что человеческий вомероназальный орган прекратил свое существование, и человеческий TRPC2 ген не функционирует. Другие, однако, убеждены, что он сохраняется в течение всей жизни человека, реализуя свои поведенческие эффекты на более примитивном подсознательном уровне. Употребление более 3 чашек кофе в день защищает пожилых женщин от возрастного ухудшения памяти, сообщают французские ученые. Обследованию были подвергнуты более 7000 мужчин и женщин. Оказалось, что женщины, которые употребляли более 3 чашек кофе в день или равноценное по содержанию кофеина количество чая, сохраняли большую часть словесных воспоминаний 4-летней давности. В значительной степени эффект от кофеина ощутили женщины старше 80 лет. Пока ученые не могут объяснить, почему кофе действует столь благотворно на женщин и не оказывает подобного влияния на мужчин. Команда американских астрономов с помощью телескопа Спицер обнаружила 4 гигантских галактики. Они сливаются одна в другую, образуя одну громаднейшую из когда-либо наблюдаемых галактик. Ее размеры после слияния превысят размеры нашего Млечного Пути в 10 раз. До сих пор учеными не было замечено соединение столь больших галактик. Образование гигантской галактики было обнаружено в ходе обследования отдаленной группы галактик. Они были названы CL0958 плюс 4702 и находились в 5 миллиардах световых лет от Земли. Американские нейрофизиологи обследовали мозг взрослых людей с синдромом дефицита внимания и гиперактивности и пытались понять, почему люди с таким диагнозом чаще других курят, злоупотребляют алкоголем и наркотиками. Выяснилось, что у подобных пациентов сокращена активность дофамина – вещества, связанного с удовольствием. В случае, если они употребляют продукты, вызывающие зависимость, будь то алкоголь, никотин или кокаин, то таким образом им удается временно увеличить концентрацию дофамина в мозге.
Ольга Орлова и самое интересное из мира науки в эфире «Радио Свобода». Вы слушаете «Свободу в 9». Великобритания в шотландском Эдинбурге близится к концу 61-й ежегодный международный театральный фестиваль «Фриндж». В этом году на знаменитом своей традиции неформальности и общедоступности фестиваля показано свыше 31 тысячи представлений, многие из которых стали мировыми премьерами. Два из них, посвященные одному персонажу, привлекли особое внимание британской прессы. Почему, рассказывает британский корреспондент «Радио Свобода» Елена Воронцова.
A day like today is not a day for sound bites. But I feel the hand of history.
Годы правления бывшего премьер-министра Соединенного Королевства и бывшей главы лейбористской партии Тони Блэра стали сюжетом не одного, а сразу двух мюзиклов, представленных на фестивале в Эдинбурге. Оба представления рассказывают или пропевают историю 10 лет правления партии лейбористов. Оба творческих коллектива отмечают, что внешняя театральность Блэра стала толчком к созданию мюзиклов, и оба они заметили, что удивлены, что спектаклей не сделано больше. Молодой писатель и постановщик из Кембриджа Джеймс Ларк сказал, что самые известные выступления Блэра словно бы просятся, чтобы их положили на музыку. Он не переписывал речи стихами, как правило, его актеры просто пели слова, с которыми когда-то Блэр обращался к британскому народу. Когда партия лейбористов одержала триумфальную победу в 97-м, мне было 18 лет. Я осознал, насколько театрально все происходящее, все это ликование танцующих и поющих толп. И Тони Блэр, его личность настолько сверкающая, выразительная, театральная, что все это не требовало большой работы, и мы просто пропели его слова под аккомпанемент. Джеймс Ларк исполняет в своем мюзикле роль Гордона Брауна, и в ходе действия Блэр и Браун поют друг другу романсы. Режиссер сравнивает последние годы правления Блэра с финалом «Макбета». Во втором мюзикле под названием «Тони, The Blair Musical» герою является призрак принцессы Дианы. Сценарист из Йорка Крис Буш показал свою постановку в родном городе до фестиваля. Фигура Блэра идеально подходит для театра. Во-первых, все свое правление он ставил во главу угла презентацию, внешний вид, театральные эффекты. Он был в первую очередь популярной личностью и потом государственным мужем. А во-вторых, я считаю трагичным, как он принимал ошибочные решения, искренне веря, что поступает правильно. Сценарист и постановщик Крис Буш. Оба создателя мюзиклов говорят, что не ставили цели критиковать правительство и не хотели демонизировать Блэра. Скорее, желали посмеяться над ним. И где, как ни на самом неформальном из крупнейших фестивалей, это лучше придется ко двору. Фестиваль «Фриндж» гордится отсутствием ограничений и полной свободой творческого эксперимента. Это, по мнению некоторых участников, с недавних пор оборачивается против малоизвестных альтернативных перформансов. Из-за увеличивающегося из года в год числа комедий и знаменитых артистов разговорного жанра, фестиваль, по их мнению, превращается в конформистскую ярмарку. Фестиваль «Фриндж» по традиции заканчивается за неделю до открытия главного международного Эдинбургского фестиваля искусств, который в этом году начнется 10 августа и продлится 3 недели. Для Радио Свобода из Лондона Елена Воронцова.
Говорит Радио Свобода. В Москве 9:45 в эфире программа «Свобода в 9». Главные новости к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
В Нигерии освобождены 6 российских рабочих, похищенных более 2 месяцев назад. В Грозном в ночь на среду убиты 2 военнослужащих внутренних войск. В православных храмах Москвы сегодня отслужат панихиды по жертвам сталинских репрессий. Белоруссия пообещала расплатиться за российский газ до 10 августа. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас и президент Египта Хосни Мубарак обсуждают сегодня ближневосточный мирный процесс. Запуск американского космического корабля «Эндевор» должен состояться сегодня вечером. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В эфире «Свобода в 9». В Санкт-Петербурге завершилось расследование массового заболевания тифом курсантов Космической академии. А в Москве разработан план по решению одной из самых острых проблем города – утилизации мусора. Об этих и других новостях двух крупнейших российских городов Татьяна Волович.
Петербург. В ближайшее время в суд будет передано дело о заболевании курсантов Космической академии имени Можайского осенью прошлого года брюшным тифом и сальмонеллезом. 8 месяцев понадобилось следователям военной прокуратуры, чтобы определить, что причиной заболевания курсантов стало банальное разгильдяйство, а не диверсия. Почти 300 курсантов побывали в прошлом году в больнице благодаря 3 людям – бывшему руководителю академии Александру Ковалеву, главе предприятия-поставщика продуктов Араму Тарханяну и начальнику столовой Ирине Дьяконовой. А причиной заражения признаны сотрудница общепита и антисанитария в самом помещении столовой. 3 фигурантам уголовного дела официально предъявлены обвинения. Тарханян и Дьяконова признали себя виновными, в то время как Ковалев ни с одним из обвинений не согласен. Москва. К 2010 году в столице на полную мощность заработают 6 мусоросжигательных заводов, позволяющих перерабатывать более 5 миллионов кубометров мусора, и столица перестанет свозить мусор на подмосковные полигоны твердых бытовых отходов. Сейчас, по словам председателя Москомархитектуры Александра Кузьмина, вывоз мусора на полигоны обходится бюджеты Москвы в копеечку. Вместе с тем он отметил, что столице и области следует вместе решать проблему экологии, так как существовавший ранее лесопарковый защитный пояс в большей степени утерян. Петербург. На предстоящих выборах в Государственную Думу будут использованы ноу-хау, опробованные в Петербурге во время мартовских выборов в городской парламент. Об этом рассказал заместитель председателя городской избирательной комиссии Дмитрий Краснянский.
Это касается расположения кандидатов в бюллетене. Если раньше они указывались меленькой такой строчечкой подряд, и действительно было затруднено для особенно пожилых избирателей прочитать этот бюллетень, мелкий шрифт, непонятно, кто там, что там, то теперь это будет более крупный шрифт, расположен в столбик, и для восприятия намного легче.
Москва. Сегодня в столице будет открыт памятник офтальмологу Святославу Федорову. Открытие памятника приурочено к юбилею ученого. 8 августа ему бы исполнилось 80 лет. Бронзовый монумент появится на развилке Коровинского и Дмитровского шоссе в парке у кинотеатра «Ереван». Парку также будет присвоено имя Федорова. Памятник офтальмологу будет открыт на севере столицы не случайно, ведь именно в этой части города находится основанная им глазная клиника. Петербург. Собаки наряду с автомобилями могут быть признаны источниками повышенной опасности. Такие поправки в Гражданский кодекс России предложили внести петербургские парламентарии. Если представленный законопроект примут, то хозяева будут нести ответственность за нанесенный их четвероногими друзьями вред, даже если докажут свою невиновность. На фоне трагедии, разыгравшейся на прошлой неделе в пригороде в Левашово, где собаки породы вольф-хунд загрызли 2-летнего ребенка, такой документ приобретает особую актуальность. Проект уже внесен в Госдуму. В случае принятия предлагаемых поправок встанет вопрос о поиске владельцев. Единого регистра собак и иных опасных животных в России пока нет. Новости Москвы и Петербурга. 8 августа. Татьяна Волович.
Вы слышите «Свобода в 9». Столица России вновь подтвердила статус одного из наиболее дорогостоящих мегаполисов мира. На этот раз в сфере туризма. Согласно последним исследованиям, гостиницы Москвы приносят большую прибыль, чем отели Берлина, Парижа или Лондона. В большей степени цены диктуют огромный поток приезжающих в город людей. Москва будет дорожать до тех пор, пока спрос опережает предложение, считает аналитик компании Standard & Poor's Феликс Эйгель. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Ольга Вахоничева.
То, что Москва лидер по темпам роста доходности гостиниц, специалисты в сфере турбизнеса знают давно. Прежде всего, это связано с нехваткой номеров и увеличением потока приезжих. В большей степени иностранных туристов и бизнесменов. Причина: в столице можно хорошо отдохнуть и заработать, говорит консультант кадрового агентства АВК Групп Людмила Винокур.
Москва очень быстро растущий город, развивается производство, концентрация вузов, да, которые дают достаточно высокий уровень образования, который котируется во всем мире. Большое количество управляющих компаний, крупных холдингов, все находятся в Москве. Это близость к правительству, легкость решения или быстрота многих вопросов по согласованию. Поэтому здесь большое количество топ-менеджеров, не только российских, но и западных компаний, которые заинтересованы в российском бизнесе. Западные специалисты работают по найму в крупных московских компаниях, тот уровень жизни, который они привыкли в Европе или в каких-то других странах мира, им обеспечивает та компания, которая их нанимает. И их контракт разительно отличается от контрактов российских служащих. Там включено все, и квартира, и обучение детей, и обслуживающий персонал дома, и там водитель и так далее. Поэтому они этого не замечают. Если они организовывают бизнес на свои деньги, то это для них существенная трата. Но ситуация такая, что со временем они нанимают российского менеджера, который обходится им значительно дешевле, и дистанционно управляют.
Не пугает статус самого дорогого города мира и жителей регионов, приезжающих в столицу за длинным рублем. По мнению Людмилы Винокур, мечты о сытой жизни в Москве порой не столько не сбываются, но и оборачиваются для некоторых крахом.
Московские работодатели давно уже определили, да, это, и с удовольствием принимают на работу специалистов из регионов, так как это тот срез специалистов, которые очень активны и готовы осваивать новые рынки, новые специальности, новые направления деятельности в компании, развивать в компанию. Это не пассив. Поэтому они крайне востребованы. Проблема заключается в том, что когда они приезжают сюда, то у них превратное представление о уровне дохода москвичей. Они берут среднее, да, сравнивая с самыми высокими уровнями дохода топ-менеджеров. На вопрос, почему вы хотите получить такой уровень дохода, они говорят, что ну, меньше им никак нельзя, так как у них большие траты, там квартира, обустройство и так далее. Забывая о том, что то дальнейший рост может происходить только при условии очень большого вложения со стороны самого сотрудника.
Как говорят экономисты, привлекательный рынок труда с растущим сектором услуг влияет на развитие экономики столицы. И как результат растут цены, превращая Москву в самый дорогой мегаполис. При этом само качество услуг столицы не успевает за ростом экономики, убежден аналитик компании Standard & Poor's Феликс Эйгель.
Каждый складывает что-то свое в понятие качества жизни. И здесь главный вопрос касается того, насколько хорошо сейчас развита инфраструктура, насколько она соответствует потребности экономики. Потому что действительно есть сложности и с качеством дорог, и транспортная инфраструктура в целом, и, возможно, другие общественные услуги, они не успевают за развитием экономики. В частности, качество образования и здравоохранения не улучшаются такими темпами, которые требовались бы для более быстрого экономического развития. Но, тем не менее, в целом уровень жизни растет. Может быть, не так быстро, как хотелось бы, но, тем не менее, позитивное развитие присутствует. Но это, опять же, условные категории. Да? Это часто связано с бытовым восприятием того, что мы видим. При этом, возможно, в среднем, действительно, скажем, таким показателем, как валово-региональный продукт, валово-национальный продукт на душу населения, западные страны или даже страны Восточной Европы по-прежнему опережают России в целом. Но, тем не менее, Москва – это административный, экономический, финансовый центр страны, и поэтому здесь достаточно высокая концентрация ресурсов страны в целом. И по экономическому развитию Москва, возможно, опережает некоторые страны в целом, если смотреть на показатели в среднем.
По прогнозу Феликса Эйгеля, столица будет дорожать до тех пор, пока спрос будет превышать предложение. Более того, считает аналитик, процесс роста цен в Москве может повлечь за собой ценовые изменения и в других крупных российских городах.
Возможно, у нас в будущем, в ближайшие годы, мы будем наблюдать такой эффект переливания активности, и мы это видим, скажем, в Московской области, что Московская область активно развивается из своего географического положения вокруг Москвы. Плюс мы видим, что дальше экономическая волна пошла в следующие регионы, уже за Московскую область, скажем, тоже Калужской области мы видим, что есть. Некоторые компании принимают решение построить свои заводы там, в том числе рассчитывая на московский рынок. Плюс, вероятно, будут продолжать активно развиваться крупные агломерации, и, насколько я понимаю, правительство делает ставку на развитие крупных агломераций в стране, поэтому, вероятно, будет оказана дополнительная поддержка крупным городам. Но сказать, что все регионы, да, будут потихонечку тянуться за Москву, нельзя. Скорее всего, будет наблюдаться некая поляризация. За Москвой потянутся регионы или даже в большей степени города, агломерации, лидеры, а, может быть, другие регионы, наоборот, будут испытывать замедление экономического роста. Единственное, я бы сказал, что, может быть, такая дороговизна, да, это в большей степени временное явление, чем длительное, просто действительно связанное с тем, что и органы власти, может быть, не предприниматели, оказались не готовы к такому росту спроса, связанному с быстрым ростом цен на сырьевые товары, увеличением доходов компании, увеличением доходов населения, и, соответственно, это приводит к удорожанию и товаров, и услуг. Если развитие будет позитивное, экономическое, то цены могут, по крайней мере, стабилизироваться.
Таков прогноз аналитика компании Standard & Poor's Феликса Эйгеля. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
В эфире «Свобода в 9». Завершает нашу программу по традиции «Московская афиша». Лучшие спектакли, концерты и выставки по версии «Радио Свобода».
Театры. На сцене театра «Новая опера» сегодня вечером одноактные балеты «Шахерезада» Римского-Корсакова и «Вальпургиева ночь» Шарля Гуно в исполнении Московского государственного театра «Русский балет» в рамках летнего фестиваля балета. А в рамках фестиваля, который проходит на сцене театра детской книги «Волшебная лампа», выступает Ивановский государственный театр «Кукол», рекомендует Марина Тимашева.
Ивановский театр «Кукол» – один из лучших детских театров страны с богатой историей, традициями. Вообще-то на сцене «Волшебной лампы» ивановцы покажут два спектакля – «Веселые уроки» и «Ладушки-ладушки», оба поставлены художественным руководителем театра и заслуженной артисткой России Еленой Ивановой. Но сегодня «Веселые уроки». Спектакль сделан на стихи и музыку Андрея Усачева и действительно является веселым уроком, по ходу которого артисты вместе со зрителями учатся считать, писать, петь, рисовать и отдыхать во время переменок. Андрей Усачев редкого таланта детский поэт. Он пишет забавные учебники, песни, сценарии мультфильмов и фильмов игровых. Ну вот я процитирую одно из его стихотворений. «Когда все гулять выходили в пальто, Иван выходил в пальте. И если знакомые шли в шапито, Иван говорил, не пойду ни за что. Чего я забыл в шапите? Пойдите на ивановский спектакль со своими детьми. Этот спектакль предназначен для семейного просмотра».
Концерты. В клубе «Табула Раса» концерт американской рокобилли-группы «Red Elvises». Ее участники уехали из России 16 лет назад. С тех пор, зарабатывая на жизнь исключительно музыкой, они издали 11 альбомов на русском и английском языках, снялись в 5 фильмах и стали единственной группой выходцев из СССР, добившейся реальной известности в США и Европе. А в джаз-клубе «Союз композиторов» квинтет из Великобритании «The Tim Ammann Group». В репертуаре коллектива огромное количество композиций от джазовой лирики до вещей с изрядной примесью фолка, соула и госпела. Выставки. В выставочных залах Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина в Денежном переулке с сегодняшнего дня работает выставка картин Николая Волкова под названием «Земля в собственности», посвященная 110-й годовщине со дня его рождения. Николай Волков – один из самых известных советских художников-аквалеристов середины 20 века, доктор психологических наук, автор документальных зарисовок, сделанных во время Великой Отечественной войны. Кино. На экранах Москвы российский фильм «Падение в небеса», участник авторской программы Андрея Плахова «Летняя эйфория» на последнем фестивале «Кинотавр». Эта картина – полнометражный дебют режиссера Натальи Митрошиной по циклу миниатюр Даниила Хармса «Случаи» и по личным дневникам писателя. Трудно, пожалуй, представить более сложного автора для экранизации, однако, по общему мнению критиков, создателям фильма, потратившим на съемки 8 лет, удалось сделать это в полной мере.
Московская афиша. Каждый день в это время на волнах Радио Свобода. Вы слушали информационную программу «Свобода в 9». Новый день начался. Следующий информационный час, как всегда, в полдень. В прямом эфире с вами был Марк Крутов, продюсер Олег Львов. И не пропустите после выпуска новостей аналитический журнал «Время и мир» с Ириной Лагуниной. Международное сообщество и иранская ядерная программа. Интервью с послом США в МАГАТЭ Грегори Шультом. Грозит ли Кавказу распространение радикального ислама? И традиционные ремесла в помощь воспитанию подростков. Слушайте «Время и мир» на волнах Радио Свобода, а я прощаюсь с вами до 12 часов по московскому времени.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Сам Пичугин, по большому счету, и не нужен никому. И его просто таким образом пытаются сломать и склонить к даче оговаривания.
Представитель ОБСЕ по вопросам свободы прессы осудил приговор по делу журналиста газеты «Выборчая».
Мы сделаем все возможное для защиты невинных людей.
С оказавшимися в завале шахтерами пока не удалось установить.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9760, 11815 и 17730. Свободный информационный мир. Радио Свобода.